Добрый день, говорит Радио Свобода. В эфире программа «Археология. Специальное интервью». И сегодня наш специальный гость Гассан Гусейнов, филолог и историк культуры. Гассан, добрый день.
Добрый день.
Хотелось поговорить, позволю на «ты», мы как давно уже знакомы. Хотелось поговорить сегодня о тех культурных войнах, которые раздирают Запад, раздирают российский Фейсбук. Прежде всего, касательно Палестины сейчас, да, и 7 октября атака Хамас на Израиль и ответная операция Израиля в Газе. И вот действительно 100-тысячные пропалестинские демонстрации по всему Западу идут. В Лондоне уже третья такая демонстрация прошла. Почему Палестина стала такой точкой сборки вот этого вот, так скажем, постколониального, антиколониального ресентимента? С чем это связано? Латентный антисемитизм или это какое-то большее культурное движение?
Я думаю, что здесь есть несколько причин, и определить сегодня, какая из них решающая, наверное, невозможно. Первое, ты ее назвал в качестве второй, но она существенная, она постоянно присутствует. Это латентный антисемитизм, или я бы иначе сказал, это вирус антисемитизма, который не умирает, сидит как туберкулезная палочка. Да? Вот на какое-то время он может обызвестковаться, но потом наступает момент, когда эта оболочка отлетает, и тогда антисемитизм в полном объеме идет в дело. Это одна сторона. Я бы сказал, что это самое постоянное во всем этом. Если искать такую постоянную величину, то антисемитизм – это такая постоянная величина.
Чем речь идет о западном обществе?
Да, во всех обществах. И в западном обществе в том числе.
То есть уроки Холокоста в данном смысле идет некий как-то обратный маятник, что ли, да? Что устали люди от вот этого, вот, так сказать, навязывания постоянного проговаривание темы Холокоста, что, может быть, идет обратная реакция?
Для многих, во многом это так. Дело в том, что когда говорят о попытке историю, так сказать, осознать и превратить в урок некий, то не учитывают, что природа человека остается той же, какая была и там 2000 лет назад. А именно часть людей относится к этому совершенно сознательно, осознанно, извлекают уроки сами и пытаются внушить другим необходимость извлечь уроки. А часть людей просто примыкает к этому движению и на самом деле никаких чувств не испытывает. Может быть, в конце 40-х годов у них какие-то чувства и могли бы быть. А новое поколение просто относится начетнически ко всему этому. Да вот полагается бороться с антисемитизмом, полагается повторять слова о том, что мы никогда не позволим повторить. А потом где-то в другом месте это повторяют. Так что здесь это есть. Но есть еще одно более, может быть, глубокое и неприятное для всех борцов с антисемитизмом обстоятельство. Оно состоит в том, что после Второй мировой войны часть людей, которые боролись и жизнь свою положили на борьбу с антисемитизмом, начали, так сказать, защищать свою борьбу от всех других
борьб,
от всех других, да, вот таких ксенофобских, националистических каких-то выпадов, от нападений на других людей, на другие меньшинства. Да. И мы прекрасно знаем, что для многих такой болезненный вопрос, как это они сравнивают свой геноцид с нашим. Вот у нас был такой образцовый первый главный геноцид. А то, что происходило во время Первой мировой войны там, с армянами, это не совсем то, и это не совсем геноцид. Или то, что происходило с мусульманами, или происходит с мусульманами, уйгурами в Китае, это не геноцид, это не этноцид и так далее. Это такая вот ошибка, потому что на самом деле антисемитизм при всей своей абсолютной уникальности, и можно показать тысячу примеров этой уникальности, оказался примером для других попыток истребить другие народы или как-то, так сказать, унизить и так далее. И поэтому мне очень близка позиция, например, Джорджа Сороса, который призвал мир к тому, чтобы обратить внимание на геноцид цыган, да, Рома и Синти, и благодаря которому, собственно, там около Рейхстага появилось такое вот
там, да, озеро, да, пруд
появился
такой,
памятник, да. Да, памятник.
Там же целая цепочка этих мемориалов. Там и мемориал психиатрическим больным, гомосексуалам, да. И напротив вот это знаменитый еврейский огромный мемориал.
Нужно понимать, что это единственное в своем роде для каждого, да, но вместе с тем это не единственное вообще событие.
Вот. Ну да, и это некая такая реакция на это. Но при этом давай поговорим о второй составляющей части этого. Вот этот вот волны антиколониализма, волны антиколониального освобождения, которые вызывают огромную, так скажем, моральную панику, моральную бурю. Я вот сейчас сравниваю это движение с тем, что происходило несколько лет назад с BLM, Black Lives Matter. Mm-hmm. Вот точно так же Запад на несколько месяцев был охвачен вот этим чувством невыносимой моральной правоты, которая сопровождалась сносом памятников и так далее. Куда-то это все, кажется, исчезло, но вот такие какие-то истеричные волны такой деколонизации охватывают очень большие социальные слои.
Это верно, и, конечно, здесь надо видеть, и ты об этом сказал, что вот волна поднимается, потом она падает, сходит на нет, потому что выясняется, что продолжает нормальное существование, например, работа университетов. В таких условиях невозможно, потому что начинает действовать такое вот стадное чувство, и люди отправляются в историю для того, чтобы в истории что-то сокрушить. Да, вот это разрушение памятников, как разрушение старого взгляда на историю, конечно, процесс, который останавливает всякое образование, потому что образование в том и состоит, чтобы понимать исторические корни, исторические свойства того или иного явления. Да, мы не можем вернуться назад и убить Александра Македонского, так сказать, в колыбели, для того, чтобы не было вот этой страшной войны, которая породила эпоху эллинизма в Восточном Средиземноморье. Да? Мы не можем этого сделать. И желание сделать это, желание объявить бывшее небывшим, очень сильное, оно является таким массовым действительно психозом. И во время войны такой массовый психоз, конечно, может обостриться. Поэтому здесь мы попадаем в идеологическую ловушку, старую идеологическую ловушку, оставленную нам Советским Союзом. Когда в 73-м году или в 75-м, если я не ошибаюсь, вот, или в 73-м, или в 75-м году Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о том, что сионизм – это разновидность расизма.
Помню,
она легализовала, эта резолюция легализовала антисемитизм под видом, под маской пропалестинского, позитивного такого движения. На самом деле, во-первых, сионизм не является расизмом ни при какой погоде. Во-вторых, Израиль является единственным государством на Ближнем Востоке, в котором мирно сосуществуют евреи и арабы. Потому что ни в одной другой арабской стране не живут евреи, как они не живут сейчас в Иране, будучи преследованными.
Ну да, мирно могут сосуществовать. Это так, это я согласен. Но вот здесь я хотел бы все-таки сфокусироваться на вот этой антиколониальной войне, которая, да, мне кажется, делает новую касту отверженных в современном мире, да, вот появляется новый другой. Потому что вот эти вот волны морального негодования говорят, вот он другой, обычный, ну да, белый цисгендерный мужчина. Или, так сказать, полицейский, американский полицейский. Сейчас, как некое вообще экстремальное выражение вот этого, как ни парадоксально, белого опрессора, это оказывается еврей. Да, потому что, как бы, евреи участвовали в создании современного миропорядка, системы финансовых институтов, банков. И, соответственно, весь этот антиколониализм, он фактически становится на уши обратно, да? То есть, становится с ног на голову. И фактически он формирует новую касту отверженных, формируют новые тоталитарные структуры, которые вот сейчас обращено это все движение против евреев.
Во-первых, будем надеяться, что оно не будет все обращено против евреев, хотя признаки этого есть, конечно. Почему это заглохло в Америке?
Но здесь вот я просто хотел сказать, да, не против евреев, то, что еврей сейчас в данной точке, он на острие, люди против чего протестуют? Против миропорядка современного, да, который им кажется и справедливо кажется неправильным, несправедливым. Но евреи им видятся сейчас бенефициарами вот этого вот белого миропорядка. О том, что была трагедия еврейства, все забыто. О том, что был Холокост, забыто. Еврей сейчас это опрессор и угнетатель, против которого должны все антиколониальные силы объединиться.
Ну, вот дело в том, что когда в 75-м году, почему я снова возвращаюсь в этот год, в 75-м или в 73-м, да, нет, все-таки в 75-м, была принята эта резолюция, она была такой советской идеологической резолюцией. И в это время огромное количество разных западных, преимущественно левых, за эту резолюцию уцепились и, в общем, проводили свою такую антиколониальную, так как бы прогрессистскую линию, которая началась, ну, скажем, в начале 60-х годов, да, когда деколонизация Африки происходила и так далее. И сам по себе этот лозунг деколонизации, он звучал как абсолютно прогрессивный. Вот существуют вот эти огромные империи колониальные или бывшие колониальные державы, которые высасывают все соки, как Бельгия из Конго, как Великобритания из Индии. И так далее, и так далее. Они высасывают соки, высосали все самое ценное из наших стран. Теперь благоденствуют, процветают. А мы остались, так сказать, в последнем вагоне этого поезда прогресса. Но дело в том, что эта линия, она пользуется спросом только там, где резко упал уровень образования, где необразованное общество, которое питается второсортными средствами массовой информации, которое не хочет ничему учиться, и, к сожалению, это необразованное общество сейчас захватывает все больше пространства и в так называемых развитых странах. Когда мы смотрим на вот эти пропалестинские, антиизраильские демонстрации в Соединенных Штатах или в Европе, мы должны просто признать, это люди, которые никогда не изучали историю, которые ничего не знают о прошлом этих стран. Даже последние годы они кричат прекратить оккупацию Газы, оккупацию Палестины, совершенно забыв о том, что ни одно десятилетие уже нет никакой оккупации.
Ну да, существует. Но с другой стороны, с другой стороны, это же не только как бы малообразованный, условно говоря, аналог немецких лавочников 30-х годов. Это же и вполне себе прогрессивные университеты, да, это весь Гарвард, вспомню гарвардскую историю, или та же Джудит Батлер, против которой ты написал такую красноречивую статью.
Да, совершенно верно.
В газете, после чего стал предметом, объектом критики различных левых кругов. Да. Вот как объяснить вот это вот склонение вот этого большого университетского слоя и, собственно, СМИ западных? Мы вспомним, как ведущие западные СМИ тоже первые дни освещали конфликт на стороне Палестины. И тот же Джудит Батлер.
Да, но дело в том, что здесь проблема Батлер состоит в том, что она из философа гендерного поворота, да, из, так сказать, очень важной такой персоны в академической среде, превратилась в лидера мнений, в кильватере которой идет огромное количество разных людей, в том числе те, кто ее критикует. И ее положение, так сказать, та ловушка, в которую она попала, это ловушка. Нужно сейчас отказаться от всей этой популярности, стать врагом всех тех, кого я вырастила. Но я не могу этого сделать. Поэтому я вынуждена, и она показала это в этой статье в London Review of Books, я вынуждена лавировать как-то. Я вынуждена искать оправдание для своего, вот в данной ситуации 7 октября, безусловного осуждения политики Хамас. Потому что Хамас для нее до этого было национально-освободительное движение, антиколониальное движение. Палестинцы, объединившиеся вокруг Хамас, ну да, вот у них сейчас такой немножко в такой радикальной форме, но вообще все правильно, они хотят освободиться от колониализма.
Ну да, да, и вот здесь фактически действительно она становится заложницей собственного дискурса. И вот об этом поговорим во второй части нашего разговора.
Теперь Радио Свобода в мессенджерах Вайбер и Телеграм. Свободная система обмена сообщениями мгновенно познакомит вас с точными новостями и новыми публикациями Свободы. Эпоха свободной информации. Канал Радио Свобода в мессенджерах Вайбер и Телеграм.
Программа «Археология. Специальное интервью». Говорим сегодня с нашим специальным гостем, филологом, историком культуры Гасаном Гусейновым. Гасан, ну вот мы сделали паузу на том, что Джудит Батлер стала заложницей того языка, да, того дискурса постколониального, который она сформировала, за которым она повела людей, буквально такую большую часть интеллектуальной элиты. И вот я как раз хотел поговорить больше о вот этой, о филологической части, о том языке ненависти, нетерпимости, который сейчас, мне кажется, очень сильно тоже формируется вокруг, ну, всей вот этой прогрессистской левой идеи, то, что мы говорили с 60-х годов, где, вот я попробую сформулировать, как мне это видится, и вот мне интересно, что ты по этому поводу думаешь. Условно говоря, это групповые права доминируют над индивидуальной личностью. Ненависть к либерализму настолько высока, что отвергается сама либеральная идея самодостаточности личности. Да, вот как говорил Джон Лок, кажется, это локовское, что если один человек, так сказать, словно говоря, голос одного человека, он должен быть равнозначен голосу массы. Что если один человек, его голос так же важен, как и голос массы, то это, так сказать, подлинная либеральная ситуация. И вот здесь как раз голос массы, идея групп, идея не индивидуальных прав, а групповых прав. И вслед за ней возникает идея группового языка. Вот эти вот сектантские языки и описания, один из которых, вот это вот то, которое воспроизводит Джудит Батлер, жертвами которых мы все сейчас и являемся.
Обе темы, которые ты наметил, они очень важны. Одна тема – это такой вот генеральный антилиберализм. Невозможность человеку высказаться, даже довольно резко высказаться, потому что его немедленно начинают затыкать, объявляя носителем каких-то других групповых ценностей. Ты не сам ты говоришь, а ты так говоришь, потому что ты еврей, или потому что ты азербайджанец, или потому что ты русский и так далее. Да? Это одна сторона. А другая сторона – язык. Опять, это очень точно, я с этим совершенно согласен. Язык, или вернее, словарь, в который мы ныряем для того, чтобы найти оправдание собственным действиям. Потому что ничего другого, кроме словаря, с которым мы выросли, у нас нет. И мы готовим почву для следующего поколения. Они будут говорить на том языке, на котором мы сейчас начинаем только заговаривать как-то. И в современном языке описания того, что происходит, невольно доминирующую роль начинает играть насилие опять. Мы вышли из насилия, мы вышли из риторики войны, окончательной победы, разгрома. Вот победили фашизм, победили нацизм, победили то, победили другое. Победили безграмотность, да, 30-е годы. И теперь после того,
выиграли как... битву с урожаем.
Да. И так далее. Вот весь этот... Мы могли иронизировать над этим, смеяться над этим. Но наступил момент, когда началась настоящая война. И для этой настоящей войны у нас средств никаких нет. Тем более интересно, что в России вообще было запрещено долго говорить «война», да, все время там СВО, какая-то специальная операция и так далее. И этот запрет многими был воспринят как норма. Но дело в том, что когда тебе не дают говорить о войне публично в общественном дискурсе, ты переносишь ее, она же никуда не девается, ты переносишь ее в поле межличностных отношений, межгрупповых отношений. Ты начинаешь видеть в другом, вместо того, чтобы видеть в нем коллегу, друга, космополитического, так сказать, гуманитария какого-нибудь, ты начинаешь в нем видеть представителя какого-то этноса, или какого-то класса, или какой-то группы. Даже в том, как я сейчас говорил о том, что вот появилась огромная армия необразованных людей, молодых людей, в этом легко усмотреть, это будет правильно. Мой эйджизм.
Ну да, стигматизация. Да,
мой такой разновидность расизма по отношению к этим замечательным молодым людям,
элитизм.
А вот ты здесь сидишь, старый гриб, значит, и ты им еще что-то такое рассказываешь.
Да.
То есть, ну, потому что дискурс такой. И это действительно огромная драма. И огромная драма, конечно, состоит в том, что многие люди, попавшие действительно в сложнейшую, острейшую в личном плане ситуацию, потому что каждый умирает в одиночку. Каждый изгнанник оказывается под какой-то крышей, под каким-то зонтиком, но этот зонтик дырявый, эта крыша может не работать. Его очень легко выбить из колеи каким-нибудь доносом, каким-нибудь огульным каким-то охаиванием с чьей-то стороны. И этим людям очень трудно найти общий язык. Им очень трудно в этом мире, так сказать, сосуществовать. Мне только что вот на кафедре как раз рассказали совершенно такую душераздирающую историю об одной коллеге, которая живет в Соединенных Штатах уже больше 3 десятилетия. Она уехала как еврейская эмигрантка. И она рассказывает, что сначала ее начали, что называется, кенселить как русскую, потому что она из России, русская. А когда началась 7 октября, состоялось это нападение Хамаса на Израиль, ее стали кенселить как еврейку. То есть она говорит, к чему мы вернулись? Из Советского Союза я бежала как еврейка, которая не могла получить работу, которая не могла учиться толком. Приехала в Америку, и в Америке в 2023 году, так сказать, прошу прощения за непарламентское слово, огребает со всех сторон и как русская, и как еврейка.
Вот это да, идея групповых идентичностей, она абсолютно затмила идею личности, индивидуальной ответственности, индивидуальной жизни. И это, да, сформировало какой-то вот групповой язык. И здесь хочу вернуться, собственно, к той истории давней, да, еще вышкинской. По КСД с твоим клоачным языком. Вот. Действительно, это смешно, так же, как у меня, моя тоже давняя, так сказать, с путинским придурком тянется. Но вот это, мне кажется, вот это с клоачным языком, как сейчас я смотрю, из 23-го года, уже почти из 24-го, это, в общем-то, пророчество. Это какой-то вот этот вот язык ненависти, групповой язык, который наклеивает вот эти вот ярлыки поверх отдельных личностей. И он сейчас возвращается, естественно, в виде Z-языка в путинской России, который воскрешает худшие образцы сталинской речи, сталинистской речи. Но в то же время и на Западе, как вот с этой вот коллегой в университете американском.
Да, да. Понимаешь, я очень долго, откровенно говоря, я долго искал какой-то термин. Я не думал останавливаться вот именно на этом. Да? У меня была еще одна такая попытка, я говорил о свалочном газе. Да? Свалочный газ тоже такой вполне рабочий термин, но он не пошел, а вот именно клоачный язык вызвал такую бурю. Дело в том, что здесь есть чрезвычайно важное обстоятельство, и ты его назвал. Ты сказал, что вот воскрешается там сталинская риторика и так далее. Проблема клоаки состоит в том, что там накапливаются отложения разных эпох. Поэтому главное свойство вот путинского языка – это наслоение именно нечистоты, начиная от эпохи Николая II, недоброй памяти, так сказать, государя-императора, и кончая временем Ельцина. Вот все те эпохи, которые Россия прожила, и все те худшие языковые практики, которые откладывались все это время, они, благодаря этому, по твоему выражению, придурку, оказались экспонированы. Вот тот поток времени, внутри которого мы живем, очень быстрый, динамичный, такой огненный, он пробил все эти слои и вынес их наружу. То есть, в сущности, мы переживаем сейчас, когда мы плывем в этом речевом потоке, мы вдруг сталкиваемся с тем, что там тебе и Александра Третьего риторика, там тебе Победоносцева риторика, там тебе Столыпина риторика. То есть, всплывает все время какая-то гадость. И ты думаешь, где живительное слово? А живительное слово запрещено. В России не читают Герцена, не читают Толстого, потому что слишком эта философия будет такая, как это так, а где же, это же будет обидно для православных, это же обидит верующих, да, и так далее. Мы слышим со всех сторон какие-то вопли обиды на то, что кто-то употребляет слово из чужой эпохи и пытается этим словом осветлить нынешний процесс. Да? Вот это действительно так.
Это речь, это фашистский язык. Можно ли назвать его? Вот я вспоминаю выражение Барта, что вообще любой язык фашистский, потому сколько он принуждает говорить. И вот здесь такая как будто принудительная речь, как на вот этих сталинских собраниях, когда люди, или вот этих, литературная газета, да, там пристрелились как бешеных псов, когда все писатели один за другим расписываются вот под этим приговором. А вот это какое-то принуждение еще идет к речи, принуждение к высказыванию.
Да, я помню твою статью, кстати, о том, что вот именно о фашистской риторике. Это действительно, сейчас я не припомню, кто это сказал, но это чрезвычайно важное заявление, может быть, Орвел, но могу ошибиться, что действительно, ты сказал это слово «принуждение». Свобода начинается не с того, что ты свободно высказываться хочешь или можешь. Свобода начинается с того, что ты можешь промолчать. И вот мир, в котором мы оказались, это мир, в котором ты не можешь промолчать либо сам по себе, либо ты не можешь промолчать, потому что тебя принуждают, там, я не знаю, извиняться. Да? Вот это
да,
вот.
Да.
Это, извинись, непременно извинись. Я помню, что от меня требовали извиниться перед Пушкиным. Рамзан Кадыров требовал
извинения. Да, да, а ты уже извинился перед Рамзаном Ахматовичем? Да, вот сейчас недавно, какие классические были извинения, когда министр образования приехал к Кадырову с лордом, со своим этим полевым командиром. И вот сидел этот чеченские мудрецы, которые головорезы вообще с золотыми Макаровыми, и перед ними, так сказать, очень велеречиво. Это совершенно эпическая сцена, конечно, была.
Это грандиозная сцена, да.
Извинения. За учебник
и он
истории,
вслух читал,
да,
с повышениями тона, в нужных местах он повышал тон, при этом понимая, что кое-что там такое сказано, что им бы все равно не должно было понравиться.
Перед синклитом историков. Все так, действительно, да. Нету права на молчание. Гасан, к сожалению, наше время в эфире подошло к концу, но мне кажется, мы проговорили какие-то важные вещи, и в том числе вот это вот отсутствие у человека права на молчание. С нами на связи был Гасан Гусейнов, историк культуры, филолог. А я от себя хочу сказать, что действительно, то вот этот скандал, если вы вспомните несколько лет назад вот с этим клачным языком, тогда казалось, что это что-то, так сказать, необычное он сказал, чуть не заставляли извиняться за русофобию, сейчас, из 23-го года, он видится совершенно иначе. И в этом смысле я хочу сказать, что, как вы помните, однажды Гегель ненароком и, вероятно, наугад назвал историка пророком, предсказывающим назад. А я скажу, что назвал филолога пророком, предсказывающим назад. Потому что филолог – это пророк. В языке записано не только наше прошлое, но и наше будущее. И только язык, который стал складываться в путинской в России уже много лет тому назад, сейчас выстрелил в Украине. Это программа «Археология», специальное интервью. Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».